Митрополит слушал, кивая головой, иногда говорил: «Ишь ты!» А попутно Семка выкладывал и свои соображения. Стену ту, восточную, отшлифовать, как хотел мастер. Маковки обшить и позолотить, и в верхние окна вставить цветные стекла. Тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние! Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверное, с примесью слюды. И если еще оранжевые стекла всадить... Все хорошо. Все хорошо, сын мой, перебил митрополит. Вот скажи мне сейчас, разрешаем вам ремонтировать Талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать? Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только не разрешат мне ремонтировать. Вот какое дело, сын мой. Грустное дело. Почему? Я тоже спрошу, почему. А они меня спросят, а зачем? Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю. Да в Талице-то мало. Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка. Да не надо в ней молиться. Есть же всякие музеи. Вот музеи-то как раз дело государственное, не наше. И как же теперь? Я подскажу как. Напишите миром бумагу. Так, мол, и так, есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии. Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши. Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и сами, своими словами, даже лучше. Я знаю. У меня есть такой человек. Семка вспомнил про писателя. И с той бумагой к властям, в облсполком. А уж они решат. Откажут, пишите в Москву. Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию. Она бы людей радовала, стояла. Таков мой совет. А что говорил с нами, про это не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай Бог удачи. Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит, дай Бог. Домина, комнат, наверное, из восьми. Во дворе Волга стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше всего иметь дело с родной советской властью. Эти попы темнят чего-то. И хочется им, и колется. И мамка не вели. Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом. Писателя дома не было. Нет его, рисковато сказала Семке молодая полная женщина и захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь избу 16 века, он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть избу. Он позвонил еще раз. Я сама... Услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась. Ну, что еще? Знаете, я тут отделывал кабинет, Николай Ефимович. Охота глянуть. Боже мой! Негромко воскликнула женщина и закрыла дверь. По-моему, он дома, догадался Семка. И, по-моему, у них идет крупный разговор. Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах, какой-то идиот, который отделывал твой кабинет, и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверное, его правда не было. Семка пошел в облисполком. К председателю облисполкома он попал сразу. И довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него. «Почему же опаздываете? То обижаются, не принимают, а то самих не дождешься. Где остальные?»
«Там», — сказал Семка, — «идут».
«Идут». Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: «Проходите».
Семка прошел в кабинет. Председатель пошел ему навстречу здороваться.
«А шуму-то наделали, шуму-то», — сказал он, хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже. «Шумим, братцы, шумим».
«Здравствуйте».
«Я насчет церкви», — сказал Семка, пожимая руку председателя. «Она меня перепутала, ваша помощница. Я один. Насчет церкви».
«Какой церкви?»
«У нас. Не у нас, в Талице. Есть церковь 17 века. Красавица необыкновенная. Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет. Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал». Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрит с недоумением. Он всегда нервничал при этом. «Я говорю, есть в деревне Талица церковь», — стал он говорить медленно, но уже раздражаясь. «Ее необходимо отремонтировать. Она в запустении. Это гордость русского народа. А на нее все махнули рукой. А отремонтировать она будет стоять еще 300 лет и радовать глаз и душу».
«Хм», — сказал председатель.
«Сейчас разберемся». Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянул секретарь. «Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь. Она показалась вам интересной, как архитектурный памятник 17 века. Так?»
«Совершенно точно. Главное, не так уж много там и делов-то. Перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать повыше крестом».
«Сейчас, сейчас. У нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он». В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке. «Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем. По вашей части. Пойдемте», — предложил Игорь Александрович. Они пошли по длинному коридору. Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага. «Я сам не из Талицы, из Чебровки. Талица от нас...
Сейчас, сейчас», — покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь.
«Сейчас во всем разберемся». «Здесь вообще-то время зря не теряют», — подумал Семк. Вошли в кабинет. Кабинет победнее, чем у председателя. Просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.
«Ну»,
— сказал Игорь Александрович и улыбнулся. «Садитесь и спокойно все расскажите». Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.
«Все?»
— спросил Игорь Александрович.
«Пока все».
«Ну, слушайте. Талицкая церковь. Энской области, Чебровского района», — стал читать Игорь Александрович, — «так называемая на крови, предположительно, 70-90-е годы 17 века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга». Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение. «Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит, погиб от руки недруга. И на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия Владимирских храмов. Останавливает внимание размеры церкви.
Но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а очевидно материальными возможностями заказчика. Перестало действовать в 1925 году.
«Вы ее видели?» – спросил Семка.
«Видел. Это...» – Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке. «Ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся».
«А внутри были?»
«Был, как же. Даже специалистов наших областных возил».
«Спокойно», — зловеще сказал Семка.
«Что сказали специалисты?»
«Про прикладок».
«Вдоль стен? Там, видите, какое дело. Борятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок. Там, если обратили внимание, надписи на прикладке в тех местах, где внизу захоронение».
Семка чувствовал себя обескураженным. «Но красота-то какая!» — попытался он упорствовать.
«Красивая, да». Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма. «Похоже?»
«Похоже.
Это Владимирский храм Покрова, 12 век. Не бывали вы в Владимире?»
«Я что-то не верю». Семка кивнул на казенную бумагу.
«По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты. Я буду писать в Москву».
«Так это и есть ответ из Москвы.
Я почему обманулся? Думал, что она тоже 12 века. Я думал, кто-то самостоятельно, сам по себе, может быть, понаслышке повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?»
«Да нет, я сам».
Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло и пошел к отцу Герасиму. Отец Герасим был в церкви на службе. Семку отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного сказал, что долг вышлет по почте. И поехал домой. С тех пор он про Талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней. А если случалось ехать Талицкой дорогой, он у Косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил тоже, не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом. Значит, зачем спрашивать? Комментарий. Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Литературный Киргизстан». 1971 год, номер 4. Затем «В сибирских огнях», 1971 год, номер 12. Вошел в книги Шукшина «Характеры», 1973 год, «Беседы при ясной луне», 1974 год, «Избранные произведения» и «Брат мой». Переиздан около 10 раз. Чередниченко и цирк. В южный курортный городок приехал цирк. Плановик Чередниченко отдыхал в том городке. Устроился славно, чувствовал себя вольготно, даже слегка обнаглел. Делал выговор продавщицам за теплое пиво. В субботу вечером Чередниченко был в цирке. На следующий день, в воскресенье, В цирке давали 3 представления. И Чередниченко ходил на все 3. Он от души смеялся, когда смуглый длинноволосый клоун с нерусской фамилией выкидывал разные штуки, тревожился, когда молодой паренек в красной рубахе гонял по арене, отгороженной от зрителей высокой клеткой, 7 страшных львов, стегал их бичом. Но не ради клоуна и не ради львов ухлопал Чередниченко 6 рублей. Нет, не ради львов. Его глубоко взволновала девушка, которая открывала программу. Она взбиралась по веревке высоко вверх, и там под музыку крутилась, вертелась, кувыркалась. Никогда еще в своей жизни Чередниченко так не волновался, как волновался, наблюдая за гибкой, смелой циркачкой. Он полюбил ее. Чередниченко был холост, хоть разменял уже 5-й десяток. То есть он был когда-то женат, но что-то такое не получилось у них с женой. Разошлись. Давно это было, но с тех пор Чередниченко стал не то что презирать женщин, стал спокоен и даже несколько насмешлив с ними. Он был человек самолюбивый и честолюбивый, знал, что к 50 годам станет заместителем директора небольшой мебельной фабрики, где теперь работал плановиком, или на худой конец директором совхоза. Он заканчивал сельскохозяйственный институт заочно и терпеливо ждал. У него была отличная репутация. Время работало на него. Буду замдиректора, будет все, и жена в том числе. В ночь с субботы на воскресенье Чередниченко долго не мог заснуть. Курил, ворочался, забывался в полусне и мерещилось, черт знает что, маски какие-то, звучала медная музыка циркового оркестрика, рычали львы. Чередниченко просыпался, вспоминал циркачку, и сердце болело, ныло. Точно циркачка была уже его женой и изменяла ему с вертлявым клоуном. В воскресенье циркачка доконала плановика. Он узнал у служителя цирка, который не пускал посторонних к артистам и львам, что та циркачка из Молдавии, зовут Ева, получает 110 рублей, 26 лет, не замужем. С последнего представления Чередниченко ушел, взял в ларьке 2 стакана красного вина и пошел к Еве. Дал служителю 2 рубля. Тот рассказал, как найти Еву. Чередниченко долго путался под брезентовой крышей в каких-то веревках, ремнях, тросах. Остановил какую-то женщину. Та сказала, что Ева ушла домой. А где живет, она не знала. Знал только, что где-то на частной квартире, не в гостинице. Чередниченко дал служителю еще рубль. Попросил, чтобы он узнал у администратора адрес Евы. Служитель узнал адрес. Чередниченко выпил еще 1 стакан вина и пошел к Еве на квартиру. «Адам пошел к Еве», — пошутил с собой Чередниченко. Он был человек не очень решительный. Знал это и сознательно подгонял себя куда-то в гору на улицу Жданова. Так ему сказали, надо идти. Ева устала. В тот день готовилась ко сну. «Здравствуйте!» Приветствовал ее Чередниченко, ставя на стол бутылку Кокура. Он за дорогу накрутил себе хвоста, заявился смелый и решительный. «Чередниченко! Николай Петрович! Плановик! А вас зовут Ева, правильно?» Ева была немало удивлена. Обычно поклонники ее не баловали. Из всей их труппы поклонники осаждали 3-4, смуглого клоуна, наездницу и реже сестер Геликановых, силовых акробаток. Я не помешал? Вообще-то я спать готовлюсь, устала сегодня. Да, сегодня у вас денек. Скажите, а вот этот оркестр ваш, он не мешает вам?
Нет.
Я бы все-таки несколько поубавил его. На нервы действует очень громко.
Нам ничего. Привыкли.
Чередниченко отметил, что вблизи циркачка не такая уж красавица. И это придало ему храбрости. Он серьезно задумал отвезти циркачку к себе домой, жениться. Что она была циркачкой, они скроют. Никто знать не будет. Вы не позволите предложить вам? Чередниченко взялся за бутылку.
Нет-нет, твердо сказала Ева, не пью.
Совсем?
Совсем.
Нисколько-нисколько?
Нисколько. Чередниченко оставил бутылку в покое. Проба пера, к чему-то сказал он.
Я сам выпиваю очень умеренно. У меня есть сосед, инженер-конструктор. Допивается до того, что опохмелиться утром рубля нет. Идет чуть свет в одних тапочках, стучит в ворота. У меня отдельный дом из 4 комнат. Ну, калитку, естественно, на ночь закрываю на запор. Николай Петрович, дай рубль.
Василий, говорю, Мартыныч, дорогой, не рубля жалко, тебя жалко. Ведь на тебя смотреть тяжело, с высшим образованием человек. Талантливый инженер, говорят. До чего ты себя доведешь?
Но рубль-то даете? А куда денешься? Он вообще-то всегда отдает. Но действительно, не денег этих жалко, а я достаточно зарабатываю. И у меня оклад 160 рублей, да премиальный. Вообще находим способы.
Не в рубле дело. Естественно, просто тяжело глядеть на человека.
В чем есть, в том и в магазин идет. Люди смотрят. У меня у самого скоро высшее образование будет. Это же должно как-то обязывать, так я понимаю. У вас высшее училище.
Хм. Чередниченко не понял, высшее это или не высшее.
Впрочем, ему было все равно. По мере того, как он излагал сведения о себе, он все больше убеждался, что тут не надо долго трясти кудрями. Надо переходить к делу.
А родители у вас есть?
Есть. Зачем вам все это? Может быть, все-таки пригубите с наперсток? А то мне неловко одному.
Наливайте с наперсток.
Выпили. Чередниченко выпил полстаканчика.
Не перебрать бы, подумал.
Видите ли, в чем дело, Ева? Ева Игнатьевна.
Ева Игнатьевна.
Чередниченко встал и начал ходить по крошечной комнате. Шаг к окну, 2 шага к двери и обратно. Сколько вы получаете?
Мне хватает.
Допустим. Но в один прекрасный, простите, как раз наоборот, в один какой-нибудь трагичный день вы упадете оттуда и разобьетесь.
Слушайте вы.
Нет, послушайте вы, голубушка. Я все это прекрасно видел и знаю, чем все это кончится. Эти аплодисменты, цветы.
Ужасно понравилось Чередниченко вот так вот ходить по комнате и спокойно. Убедительно доказывать,
нет, голубушка, ты еще не знаешь жизни, а мы ее матушку как-нибудь изучили со всех сторон. Вот кого ему не хватало в жизни, вот такой Евы. Кому вы потом будете нужна?
Никому.
Зачем вы пришли? И кто вам дал адрес?
Ева Игнатьевна.
Я буду с вами напрямик. Такой характер. Я человек одинокий. Положение в обществе занимаю хорошее. Оклад, я вам уже сказал, до 200 в целом. Вы тоже одиноки. Я второй день наблюдаю за вами. Вам надо уходить из цирка. Знаете, сколько вы будете получать по инвалидности? Могу прикинуть.
Вы что? Спросил Ева Игнатьевна.
У меня большой дом из лиственницы, но в нем я один. Нужна хозяйка. То есть нужен друг. Нужно кому-то согреть этот дом. Я хочу, чтобы в этом доме зазвенели детские голоса, чтобы в нем поселился мир и покой. У меня 4500 на книжке, сад, огород. Правда, небольшой, но есть где отвести душу, покопаться для отдыха. Я сам из деревни. Люблю в земле копаться. Я понимаю, что говорю несколько в резонанс с вашим искусством, но, Ева Игнатьевна, поверьте мне, это же не жизнь, как вы живете. Сегодня здесь, завтра там. Ютитесь вот в таких комнатушках, питаетесь тоже, где в сухомятку, где на ходу. А годы идут. Вы что, сватаете меня, что ли, никак не могла понять циркачка? Да. Я предлагаю вам поехать со мной. Ева Игнатьевна засмеялась. Хорошо, воскликнул Черниченко. Не надо мне верить на слово. Хорошо. Возьмите на неделю отпуск за свой счет, поедете со мной, посмотрите. Посмотрите, поговорите с соседями, сходите на работу. Если я хоть в чем-нибудь обману вас, я беру свои слова назад. Расходы туда и обратно беру на себя. Согласны? Ева Игнатьевна долго, весело смотрела на Чередниченко. Тот открыто, тоже весело, даже игриво принял ее взгляд. Ему нравилось, как он действует. Деловито, обстоятельно и честно. Мне 42-й год, забыл вам сказать. Кончаю сельхозинститут заочно. Родни мало осталось. Никто докучать не будет. Подумайте, Ева, я не с бухты-барахты явился к вам. Не умею я говорить красивые слова. Но жить будем душа в душу. Я уже не мальчишка. Мне теперь спокойно трудиться и воспитывать детей. Обещаю окружить вас заботой и вниманием. Ведь надоела вам эта бездомная жизнь, эта богема. Богема, а? Богема через О. Ну какая разница? Суть-то одна. Разная, так сказать, по форме, но одинаковая по содержанию. Мне хочется уберечь вас от такой жизни, хочется помочь. Начать жизнь морально и физически здоровую. Чередниченко сам проникался к себе уважением за высокое, хоть негромкое, благородство, за честность, за трезвый и умный взгляд на жизнь свою и чужую. Он чувствовал себя свободно. Допустим, что вы нашли себе какого-нибудь клоуна, помоложе, возможно, поинтереснее. Что дальше? Так вот кочевать из города в город? О детях уже говорить не приходится. Им что? Чередниченко имел в виду зрителей. Посмеялись и разошлись по домам, к своим очагам. Они все кому-то нужны. Вы снова в такую вот, извините, дыру. Никому вы больше не нужны. Устали вы греться у чужого огня. Эту фразу он заготовил заранее. Я цитирую. Если вы ищете сердце, которое бы согрело вас, вот оно. Чередниченко прижал левую руку к груди. Он чуть не заплакал от нахлынувших чувств и от Кокура. Долго было бы рассказывать, какие это были чувства. Было умиление. Было чувство превосходства и озабоченности сильного. Герой и жертва, и учитель жили в эти минуты в одном Чередниченко. Каким-то особым высшим чутьем угадал он, что больше так нельзя. Дальше будет хуже. Или то же самое, надо уходить. Не буду больше утомлять вас, ухожу. Ночь вам на размышление. Завтра вы оставите записку вашему служителю, такой с бородавкой в шляпе. Знаю. Вот оставьте ему записку, где мы встретимся. Хорошо. Оставлю. Чередниченко пожал крепкую ладонь циркачки, улыбнулся, ласково и ободряюще тронул ее за плечо. Спокойной, простите, наоборот,
неспокойной ночушки. Циркачка тоже улыбалась. До свидания.
Не красавица, но очень, очень миловидная, подумал Чередниченко. Эти усики на губе, черт их возьми, а? Пушочек такой, в этом что-то есть, говорят, темпераментные. Чередниченко вышел на улицу, долго шел какими-то полутемными переулками наугад, усмехался довольный. Лихо работаешь, мужик, думал о себе. Раз-два и в дамки. Потом, когда вышел на освещенную улицу, когда вдосталь налюбовался собой, своей решительностью, она просто изумляла его сегодня, эта решительность, он вдруг ни с того ни с сего подумал. Да, но как-то все ужасно легко получилось. Как-то уж очень. Черт ее знает, конечно, но не оказаться бы в дурацком положении. Может, она у них на самом плохом счету? Может, ее, это... того? Не узнал ничего, полетел сватать. Хоть бы узнал сперва. С одной стороны, его обрадовало, что он с таким блеском сработал. С другой, очень вдруг обеспокоила легкость, с какой завоевалось сердце женщины. То обстоятельство, что он, оказывается, умеет действовать, если потребуется, навело его на мысль, а не лучше ли с такой-то напористостью развернуться у себя дома? Ведь есть же и там женщины, не циркачки. Есть одна учительница, вдова, красавица, степенная, на хорошем счету. Почему, спрашивается, так же вот не прийти к ней вечерком и не выложить все напрямик, как сегодня? Ведь думал он об этой учительнице. Думал, но страшился. А чего страшился? Чего страшился-то? Так-так-так. Чередниченко прошелся вдоль Приморской улицы до конца, до порта, повернул назад. Хуже нет, когда в душу вкралось сомнение. Тем-то, видно, и отличаются истинно сильные люди. Они не знают сомнений. Чередниченко грызла сомнение. Скрыть, что она циркачка, конечно, можно. Только, а характер-то куда деваешь? Его же не скроешь? Замашки-то циркаческие. Они же останутся, ведь он у нее уже сложился, характер, совершенно определенный, далекий от семейных забот, от материнства, от уюта. Ну, обману я людей и скажу, что она была, допустим, администраторша в гостинице. Но себя-то я не обману. На кой черт себя-то обманывать? Ведь она, это преподобная Ева, столько, наверное, видела, перевидела этих Адамов, сколько я в уме не перебрал баб за всю жизнь. Она, наверное, давала жизни с этим своим пушком на губе. Уже теперь не сомнения, а раскаяние и злость терзали Чередниченко. Он ходил вдоль Приморской улицы, сжав кулаки в карманах пиджака, долго ходил, не глазел на встречных женщин, весь ушел в думы. Так-так-так, значит, обрадовался, сразу покорил. А она, наверное, сейчас Богу молится, нашелся один дурак, замуж взять хочет. А то, будь она на хорошем-то счету, не нашелся бы никто до 26 лет. Эк, вывез Николай Петрович царевну из-за синих морей, елки зеленые. Все с ней поматросил добросил, а один долдон в жены себя определил. А потом выяснится, что она рожать не может. Или хуже, переспит с кем-нибудь, забеременеет, а скажет от меня. И нечего ее винить. У нее это как алкоголизм, потребность выработалась, обновлять ощущения. А начни потом разводиться, она потребует полдома. Или доказывай потом судьям, что я ее с канатов снял. можно сказать, разгреб кучу малу и извлек из-под самого низа сильно помятую драгоценность.
Опять вспомнилась Чередниченко вдовой учительницы в их городке, и он чуть не взялся за голову. Каких глупостей мог наворотить? Ведь вывез бы я эту Еву домой. Вывез. Она бы мне там устроила парочку концертов. И тогда завязывай глаза от стыда и беги на край света. Насмешил бы я городок, ай, насмешил. Да приехай ты домой, дурак ты фаршированный. Возьми такую же бутылочку венца или лучше коньяку, хороших конфет и иди к учительнице. Поговори обстоятельно, тем более она тебя знает, что ты не трепач какой-нибудь, не забулдыга, а на хорошем счету. Поговори с человеком, ведь умеешь, ведь скоро диплом в карман положишь. Чего же ждать, страдатель, елки зеленые? Опять долго не мог заснуть Чередниченко, думал о вдовой учительнице. Мысленно жил уже семейной жизнью. Приходил с работы, говорил весело: «Мать, порубать!» Так всегда говорил главный инженер мебельной фабрики. Получалось смешно. Ездил на Маевку с женой учительницей, фотографировал ее. Воровато в кустах выпивал со служивцами стременную, пели в автобусе, ревела буря, гром гремел. Думал о детях, как они там, с бабкой. Но он-то еще ничего. Базланил с мужиками про Ермака. А вот жена учительница, он видел краем глаза, уже вся давно дома, с детьми. Ей уже не до веселья, скорей домой. Да нет, черт побери, можно устроить славную жизнь. Славнецкую жизнь можно устроить. Он так усладился воображением, что и циркачку вспомнил, как далекий неприятный грех. Попробовал посадить на Маевке вместо жены учительницы жену циркачку. Нет, циркачка там никак не на месте. Чужая она там. Начнет глазами стрелять туда-сюда. Нет. Как же быть завтра? Не ходить совсем к цирку? Неудобно. Явился, наговорил 40 бочек и нету. Нет, схожу. Увижусь. Скажу, что срочно отзывают на работу. Телеграмму получил. Уеду, спишемся, мол, и все. И постараться не попасть ей на глаза в эти дни на улице. Они скоро уедут. С тем и заснул Чередниченко. И крепко спал до утра. Во сне ничего не видел. На другой день Чередниченко загорал на пляже. Потом, когда представление в цирке началось, пошел к цирку. Служитель встретил Чередниченко как родного брата. «Вам письмишко!» — воскликнул он, улыбаясь шире своей шляпы, и погрозил пальцем. «Только наших не обижать!» Наверное, еще хотел получить трешку. «Фигу тебе!» — подумал Чередниченко. «Жирный будешь. И так харита треснет скоро». Письмо было положено в конверт. Конверт заклеен. Чередниченко не спеша прошел к скамеечке, сел, закурил. Под брезентовым куполом взвизгивала отвратительная музыка. Временами слышался дружный смех, наверное, длинноволосый выкомаривает. Чередниченко, облокотившись на спинку скамьи, немного посвистел. Конверт держал кончиками пальцев и слегка помахивал им. Поглядеть со стороны, можно подумать, что он, по крайней мере, раза три в неделю получает подобные конверты, и они ему даже надоели. Нет, Чередниченко волновался. Немного. Там, где-то внутри, дрожало. Неловко все-таки.
Если, положим, ему пришла такая блажь в голову идти сватать женщину, то при чем здесь сама эта женщина, что должна будет, почти согласившись, остаться с носом? Чередниченко вскрыл конверт. На листе бумаги было написано немного. Чередниченко прочитал, оглянулся на цирк, еще раз прочитал и сказал вслух, негромко, с облегчением. Ну вот и хорошо. На листке было написано: Николай Петрович, в 40 лет пора быть умнее. Ева. А ниже, другим почерком, помельче, торопливо: а орангутанги в Турции есть? Чередниченко еще раз прочитал вторую фразу, засмеялся. Хохмач. Он почему-то решил, что это написал клоун. Ну, хохмач. Чередниченко встал и пошел по улице в сторону моря. Мысленно отвечал Еве: умнее, говоришь. Да как-нибудь постараемся. Как-нибудь уж будем стремиться, Игнатий Евович. Все мы хочем быть умными. Только находит порой такая вот, как говорят, она старуху бывает проруха. Вот она проруха и вышла. Советуешь, значит, быть умнее, Николай Петровичу. Эх, дорогуша ты моя усатая. Хотя, конечно, ты же по веревке умеешь лазить. Кому же и советовать, как не тебе, не сверху видно все. Ты лучше посоветуй длинноволосому, чтобы он с другой какой-нибудь не ушлепал сегодня. А то ушлепает, будешь одна куковать вечер. А тебе вечер просидеть одной никак нельзя. Как же? Жизнь-то дается один раз. Тело пока еще гнется, не состарилось. Как же вам можно вечер дома посидеть? Нет, это никак невозможно. Вам надо каждый день урывать. Ловите миг удачи. Ловите, ловите, черти крашеные. Чередниченко опустил конверт в мусорную урну, вышел на набережную, выпил в ларьке стаканчик сухого вина, сел на лавочку, закурил, положил ногу на ногу и стал смотреть на огромный пароход «Россия». Рядом с ним негромко заговорили парень с девушкой. Куда-нибудь бы поплыть? Далеко-далеко, да? На таком, наверное, и не чувствуешь, что плывешь. Хотя в открытом море. Давайте, давайте, плывите, машинально подхватил их слова Чередниченко, продолжая спокойно разглядывать пароход. Плывите, молокососы. Ему было очень хорошо на скамеечке. Удобно. Стаканчик сухаря приятно согревал грудь. Чередниченко стал тихонько себя под нос насвистывать амурские волны. Комментарий. Первоначально рассказ назывался «Цирк». Написан в 1969 году, впервые опубликован в литературной газете 15 июля 1970 года. Включен в книгу «Брат мой», 1975 год. Переиздан дважды. Танцующий Шива. В чайной произошла драка. Дело было так. Плотники, 7 человек, получили аванс, рубили сельмак. И после работы пошли в чайную, как они говорят, посидеть. Взяли 7 бутылок портвейна, водки в чайной не было, 7 котлет, сдвинули 2 столика, сели и стали помаленьку пропускать и кушать котлеты. Пропустили рюмочки по 3, заговорили о том, что все-таки их хотят надуть с этим прилавком. Дело в том, что когда они рядились в цене, то упустили из виду прилавок. Надо его делать плотником. Или это уже столярная работа. Упустили-то сельповские заказчики. А плотники тогда промолчали. Бригадир у них в этом деле дока. Теперь выяснилось, что сельповские хотят, чтобы плотники сделали и прилавок тоже. Они, оказывается, имели это в виду, что это само собой разумеется и так далее и тому подобное. Но в договоре этот пункт не помечен, и плотники встали на дыбошки. Прилавок не наше дело. То есть они могут, конечно, его сделать, но за это отдельная плата. Я им справочник покажу. С явной угрозой говорил бригадир, сухой мужик, весь черный от солнца. Я их носом ткну, где написано черным по белому, какие работы плотницкие, а какие столярные. Они же не бум-бум в этом. Все были согласны с бригадиром. Более того, все были возмущены, а иные, вроде Колька Забалуева, даже оскорблялись и грустно, горько вздыхали. Они забыли один свой веселый разговор, когда они, семеро, сидя тут же, в чайной толковали. Но это потом. Сейчас они говорили, а если бы, значит, так, им бы зачесалось теперь сделать какой-нибудь фигурный прилавок. Да любой прилавок! Это же особая работа! Да че ушлый народ пошел? Эдак они нас заставят и рамы вязать. Наше дело теперь настелить пол, накосячить, навесить дверь и все, точка. Я тебе так скажу. Ты слушай сюда. Слушай сюда. Еще, что ли, по одной? Давайте. Скинулись, взяли еще 7 бутылок. Я тебе так скажу. Ты слушай сюда. Слушай сюда. Ну, ну, ну! Да не ну, слушай. Я рубил баню Дарьи Кузовниковой.
При чем тут Дарья? То частное лицо, а то организации сравнил.
Я тебе, к примеру, ты слушай сюда, долба...
Мужики, перестаньте лаяться, крикнула буфетчица, а то выставлю сейчас всех. Распустили языки-то?
Ты слушай сюда.
Ну, гну. Если бы не женщин тут, я б тебе сказал.
В общем, беседа приняла оживленный характер. Сельповским здорово перепадало за наглость и вероломство. Тут в чайную пришел Аркашка Кебин по прозвищу «Танцующий Шива». Давно его так прозвали, в школе еще. Он тоже взял себе портвишку, котлету, поругался с женой и в знак протеста не стал дома ужинать. Сел за столик по соседству с плотниками, прислушался к их разговору, не сказал громко «Хмыри». Плотники замолчали. Посмотрели на Аркашку. «Трепачи!» Еще раз сказал Аркашка. Он потому и Шива, что везде сует свой нос. «Проходимцы!» Плотники сперва не поняли, что это к ним относится. Невероятно. Даже с Аркашкиным языком и то на 7 подвыпивших так говорить. Что он, сдурел, что ли?
«Это я вам!»
«Вам!» — сказал Аркашка.
«Бедненькие, обманули их, вас обманешь. Тот еще не родился, кто вас обманет, прохиндеи!»
У одного здоровенного плотника, Ваньки Селезнева, даже рот приоткрылся.
«Недоумеваете, почему прохиндеями назвал?» «Поясняю. 1,5 месяца назад вы, 7 хмырей, сидели тут же и радовались, что объегорили сельповских с договором. Не вставили туда пункта прилавки.
Теперь вы сидите и проливаете крокодиловы слезы. Вроде вас обманули. Не этот, а вы обманули.
Да? Спросил бригадир. И это «да» было растерянность. Никак не угроза. Беспомощность.
Да-да. Аркашка отдавил бочком вилки кусочек котлетки, подцепил его, обмакнул в соус и отправил в рот. Очень все аккуратно, культурно, даже мизинчик оттопырил. Потом, так любят делать артисты, изображающие в кино господ и надменных чиновников, не проживав, продолжал говорить. «Я слышал это собственными ушами, поэтому не показывайте мне детское удивление на лице, а имейте мужество выслушать горькую правду. Мне, допустим, это все равно. Но где же правда, товарищи?» Аркашка упивался, наслаждался, точно в июльскую жару погрузился по горло в прохладную воду и млел, и чуть шевелил пальцами ног. Великая сила правды. Зная ее, можно быть спокойным. Аркашка был спокоен. Он судил прохиндеев. Стыдно, товарищи. И главное, сами сидят, возмущаются. Видели таких проходимцев? Ну ладно, задумали обмануть сельповских, но зачем вот так вот сидеть и разводить нюни, что вас хотят обмануть? Аркашка искренне заинтересовался, хотел понять. Ведь вы на этом же самом месте похохатывали. Но тут Аркашка увидел, что Ванька Селезнев показывает вовсе не детское удивление на лице, а берется за бутылку. Аркашка вскочил с места, потому что хорошо знал этого губошлепа. Ломанет Ванька. Поставь бутылку на место, поставь, Ванюша. Я же вас на понт беру. Велите ему поставить бутылку. Плотники обрели дар речи. А ты чего это... «Заволновался-то, Шива!» «Ванька, поставь бутылку!» «Иди к нам, Аркашка!» «Правда, чего ты там один сидишь? Иди к нам!» «Пусть он поставит бутылку!» «Он поставил!» «Поставь, Иван!» «Иди, Аркашка!» Аркашка, прихватив свою недопитую бутылку, пересел к плотникам и только было хотел набулькать себе полстакашка и уже... оттопырил мизинчик, как Ванька протянул через стол свою мощную гробастую лапу и поймал Аркашку за грудки. «А, Шива, на понт берешь, да? Сейчас ты у меня станцуешь, танцуй!» Аркашка поборолся немного с рукой, но рука... Это не рука, а березовый сук с пальцами. «Брось!» — с трудом проговорил Аркашка. «Танцуй!» «Отпусти, дурной! Будешь танцевать!» Тут плотники принялись рассказывать нездешнему бригадиру, как здорово Аркашка танцует. Ногами что выделывает? Руками? А то сам стоит, а голова танцует. Голова! Голова! Сам неподвижный, а голова ходуном ходит. А Ванька... все держал Аркашку за грудки, довольный, что надоумил товарищей с танцем. «Будешь танцевать?» Чудовищные пальцы сжали стужи. «Буду! Отпусти!» Ванька отпустил. «Гад такой! Обрадовался! Здоровый!» Аркашка потер шею. «Распустил грабли-то! Попроси по-человечески, станцую!» «Обязательно надо руки свои поганые таращить!» «Не обижайся, Аркашка! Станцуй вот для человека, он никогда не видел! Ваньки больше не будет! Станцуй! Будь другом!» Аркашки набухали стакан из своих бутылок. «Ваньки больше не будет!» «Не будешь, Иван?» «Пусть танцует!» Аркашка оглушил стакан. «Зараза!» — сказал он с дрожью в голосе. — Еще руки распускает. — Для всех станцую, а ты... Отвернись!»
Ванька опять было потянулся к Аркашке, но ему не дали.
«Станцуй, Аркашка!» «Вань, отвернись!»
Ваньке подмигнули.
«Ну, отвернись, кому сказано! Чего ты в самом деле руки-то распускаешь?»
«Нашелся мне, понимаешь!» Аркашка открыто и зло посмотрел на Ваньку. «Губошлеп! Три извилины в мозгу! И все параллельные!»
«Ладно, Аркашка, станцуй!»
«Отвернись!» — прикрикнул Аркаша на Ваньку.
Ванька сделал вид, что отвернулся.
Аркашка внимательно, чуть ли не торжественно оглядел всех, встал.
«Как он танцует, Шива! Это надо смотреть!»
Это не танец, где живет одна только плотская радость, унаследованная от прыжков и сексуального хвостовства тупых и беззаботных древних. У Аркашки это свободная форма свободного существования в нашем деловом веке. Только так. Больше слабый Аркашка не мог никак. Как Ванька Селезнев дергает задом гвозди, объявил Аркашка.
Это название танца.
Аркашка разрешил. Ванька, гляди. Можно глядеть. И начал. Дал знак воображаемым музыкантам. Легкой касательной походкой сделал ритуальный скок и опробовал половицу покрепче. Надежно. Выдел красивое, загогулистое колено. Еще, еще. Это он показал, что как все-то пляшут, он так умеет. Он умел иначе. Он посмотрел на Ваньку, сделал ему гримасу, показал его заинтересованного губошлепа, потом потянулся сонно, зачмокал губами. Ванька проснулся утром. Плотники засмеялись. Аркашка проковырял к стене, похрюкал, похрюкал, пригладил ладонями патлы, Ванька умылся. Потом Ванька стал жрать, жадно, много, безобразно, отвалился от стола, стал икать. Плотники опять засмеялись. «Сука!» — прошептал серьезный Ванька. Потом Аркашка дал козла и опять выработал сложное колено. Конец утра. И вот Ванька на работе. Раз, ударит по гвоздю. Минуту смотрит на небо, чешется. Нашел даже вшу под рубашей. Убил. «Падла», — сказал Ванька. «У меня сроду вшей не было, даже в войну».
«Тихо», — попросили его. «А что он выдумывает?»
«Тихо». Потом Ванька загнал гвоздь криво, долго искал гвоздодер. Гвоздодера у такого работника, конечно, нет. Тогда Ванька сел на гвоздь, напрягся так, что лицо перекосилось. Плотники хохотали. Ваньке хотел было встать, ему не дали. Аркашка мучился на полу. Вот Ванька раскачал гвоздь, рывком встал, взял гвоздь и забил правильно. Плотники лежали на столах, мычали, вытирали слезы. И все, кто был в чайной, хохотали, даже строгая продавщица. Не смеялись только двое, Аркашка и Ванька. Ванька свирепо смотрел на артиста, знал, теперь полгода будут помнить, как Ванька дергал гвозди. Знал также, что отлупить Аркашку сейчас не дадут.